Телеканал «Надия» и телеканал «Надежда» помогают нам увидеть то, что побуждает нас жить. Поэтому я приветствую тех, кто смотрит нашу программу в эфире телеканала «Надежда Украина» и канала «Надежда» в общем по всей территории Европы и Азии. Рады, что вы с нами. А также и те, кто с нами в этом замечательном зале города Днепропетровска. Я еще раз сегодня убедился. Те, кто вместе со зрителями телеканала «Надежда» смотрит в будущее, опирается на те предсказания, которые записаны в этих библейских книгах, они хотят жить. Те же, кто смотрят сегодня каналы светские, каналы информационные, как правило, слышат в основном все негативное. В основном о преступлениях, о проблемах, которые происходят в этом мире сегодняшнем, о трудностях жизни в этом мире. И, как правило, у них появляется лишь только лишь депрессия или желание иногда даже и уйти из этой жизни. А я заметил на протяжении всего нашего семинара, когда мы с вами изучали предсказания, которые ведут нас в будущее, я увидел сегодня, многие из тех, кто вместе с нами в этом зале изучали эти предсказания, решили жить. И решили жить не только здесь, временной жизнью, но решили жить вечно, потому что им обещан дар вечной жизни. Они сегодня вошли в воду крещения и начали путь новой духовной жизни. Я приветствую их в этом зале и приветствую всех тех, кто пришел для того, чтобы продолжить этот путь изучения библейских предсказаний, библейских пророчеств. В нашей сегодняшней теме мы увидим, как Христос дает предупреждение, предсказание и говорит в Евангелии от Матфея, 24 главе. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте». Что же это за предсказание? О чем говорил Христос? Но прежде чем мы с вами двинемся дальше в этом исследовании, у нас в этой программе сегодня будут два музыкальных номера.
Я молю. ищущим. Помоги, помоги, Христос.
Когда мы смотрим на окружающий наш мир сегодня, то мы единодушны в том, что-то не в порядке, что-то нужно менять. В особенности недавний кризис 2008 года, когда мир увидел свою уязвимость. Казалось, настолько прочно все было в мире. Настолько все было в руках правительств, все им было подконтрольно. Но когда финансовый кризис разразился в самых развитых передовых странах мира, мы увидели, как все на самом деле зыбко. мы поняли, что нам нужна помощь. Но где найти эту помощь? И, наверное, я думаю, мы с вами, в особенности, сидящие в этом зале, заметили, как зыбко все в этом мире еще в начале 90-х, когда начали рушиться те империи, которые, казалось, должны были стоять вечно. Мы видели, как деньги наши, которые мы пытались, может быть, с нашей пенсии немножко отложить куда-то на сберкнижку, может быть, с нашей небольшой зарплаты отложить для детей наших какие-то сбережения, как они таяли на глазах буквально в течение нескольких дней. Вы помните то время страшной инфляции, в которой оказались наши страны с вами? Я помню в то время, как мой брат делился со мной своей бедой. Он говорит: мне надо было выехать на учебу. И отец дал мне совет и говорит: почему бы тебе не продать свой старенький автомобиль, потому что он будет стоять и ржаветь, пока ты будешь учиться. А когда отучишься, вернешься через пару лет назад, может быть, что-то себе посвежее купишь. Он и говорит: я его продал, деньги на книжку положил, вернулся вот через 2 года, сидел он передо мной, смотрел на свою книжку и говорил: вот смотрю, сколько у меня тут есть, и думаю, вроде как раз мне хватит на арбуз, который на рынке продается. Буквально его слова, поверьте мне, я не преувеличиваю. Такова была реальность того, что рухнуло на наших глазах. Я думаю вновь о этом кризисе финансовом 2008 года. Я не знаю, насколько вы знакомы с теми событиями, которые происходили на мировом масштабе, но одна из самых ведущих компаний мира, финансовая компания, которая существовала уже 150 лет, Lehman Brothers, которая в своих руках имела вложения, инвестиции практически со всех континентов. Огромнейшие средства были вложены в существование этой компании. Многие другие компании, их существование зависело от финансового здоровья этого гиганта финансового. Поверьте мне, буквально за одну ночь рухнула эта компания, которая существовала 150 лет. В течение всей ночи государственные представители финансовых кругов вместе с представителями и хозяевами этой компании пытались найти компромисс, чтобы как-то влить наличность в эту компанию, чтобы создать ликвидность, чтобы удержать ее на плаву. Но они не пришли к соглашению. На утро этой компании не существовало. Все, которые вложили свои миллиарды и миллиарды средств в эту компанию, всего лишились за одну ночь. Мы вновь увидели с вами, в этом мире все очень-очень зыбко. Я просматривал мнение одного из экспертов, члена Академии наук российской, он же вице-президент Академии геополитических проблем России. Я подумал, еще вот какие проблемы есть в России. Оказывается, помимо всех остальных, есть еще и геополитические. Константин Сивков, размышляя о том, что же может разрешить проблему нашего общества и нашего мира за пределами 2012 года, он приходит, послушайте, к какому заключению. Он говорит: разрешение этого противоречия возможно только за счет установления единой духовной основы мирового порядка. Вы слышите, что говорит не теолог, не богослов, не проповедник, не исследователь Библии, а академик, занимающийся геополитическими проблемами. Он говорит: я вижу весь спектр проблем, перед которыми стоит наше общество, и прихожу к заключению, которое он суммирует в самом конце своего исследования, следующей фразой. Он говорит: то есть речь идет о построении качественно нового мирового порядка по всем основным аспектам, отличающегося от настоящего. Друзья мои, он сегодня официально и определенно заявляет нам, что если мы хотим увидеть перемены в нашем обществе, то основы этого общества должны быть совершенно, он говорит, иного характера, чем то, на чем мы строим нашу жизнь и наше общество сегодня. Что же это за основы? Я вижу, как в своих предсказаниях 24 главы Евангелия от Матфея Христос ведет нас за пределы и этого года, и следующего, 2012-го, ведет нас дальше за эту грань, чтобы показать нам, что только лишь Его пришествие в этот мир станет той духовной основой, которая разрушит все то, что существовало до этого, принося нам боль, принося нам разочарование, все эти утраты, которые мы с вами несем. Но Он предупреждает и говорит в этой же 24 главе. Мы посмотрим с вами предсказание номер 13. У нас сегодня с вами вечером. Мне бы хотелось, чтобы мы вслушались в слова этого предсказания. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, говорит Он. Но при этом Он дает нам предупреждение и говоря нам, если будут те, которые будут говорить вам, вот Христос здесь или вот Христос там, как мы должны реагировать на это? Что Он говорит нам? Не верьте, говорит. Потому что разрешение мирового кризиса, свидетелями которого мы с вами сегодня являемся, когда мы видим то, что происходит в арабских странах, когда мы пару дней тому назад слышим с вами о том, что в конце концов был убит полковник Гаддафи, тем самым положен вроде бы конец кровопролитиям, которые в Ливии происходят. При этом новые витки развития кризиса политического, социального происходит сегодня и в Сирии, и в Йемене, и в этих многих других странах того региона, включая и наши с вами страны. Я вижу, Христос дает предупреждение и говорит, это может разрешить только мое пришествие в этот мир. Но Он начинает это предсказание предупреждением. И мы слышали это предупреждение. Он говорит, будут те, которые скажут, вот Он в пустыне. Как нам реагировать тогда Он? Кто помнит? Не выходите, Он говорит. Или вот Он в потаенных комнатах. Какой ответ Его? Не верьте, Он говорит, тем, кто вам так говорит. И тогда мы задумываемся с вами. Ведь сегодня очень стало популярно даже в христианском мире учение о том, что Христос придет тайно в этот мир. Слышали о таком учении? Я точно слышал. И читал много литературы. Слышал тех, кто учит этому. Одно могу сказать с уверенностью. По предсказанию Христа, Он знал о том, что этот обман войдет в мир, и Он предупреждает нас через эти предсказания древности и говорит, если вы услышите об этом, не верьте. Почему мы должны этому с вами не верить? Я потому что знаю, когда мы слышим о тайном явлении Христа в этот мир, как правило, говорят о том, что муж проснется ночью, и вдруг окажется, что рядом нет его жены. Если бы такое произошло в моей жизни, я бы точно вот так бы выглядел. Должен сказать вам, что те, кто так учат, говорят о том, что те, которые живут со Христом сегодня и избрали путь служения Ему, будут тайно взяты со своих постелей, будут тайно взяты с поля, где они трудятся, ссылаясь на некоторые из этих текстов Священного Писания, которые говорят о разделении, которое произойдет в мире, когда один будет взят, а другой будет оставлен по причине того выбора, который они сделали. Когда Христос придет явно в этот мир во второй раз. Что же это за учение о тайном или явном явлении? Христос же, говоря о конце истории этого мира, дает нам иллюстрацию. Он говорит, это можно сравнить с полем. И на этом поле растет добрая пшеница, и рядом с этой доброй пшеницей растут еще и сорняки. И когда слуги сказали хозяину, пойдем, мы вытащим сейчас эти сорняки и оставим доброе семя, чтобы оно хорошо росло, хозяин говорит им на это, нет, пусть продолжают расти до того времени, когда придет время жатвы, чтобы нам не допустить какой-либо здесь ошибки. Поэтому для Христа есть лишь только один конец, завершение истории этого мира, когда будет сделан выбор. Выбор жизни вечной или выбор вечной погибели. Один будет взят, другой будет оставлен для вечной погибели в этом мире. Это же иллюстрирует и слова Христа из Евангелия от Матфея, 24 главы. Послушайте, где Христос дает нам графическое, иллюстрированное представление. Это словно молния, он говорит, что на востоке вспыхнув, светом своим озаряет и запад, таким будет пришествие Сына Человеческого. Должен вам сказать, до того, как я имел возможность посетить особенно равнинные территории Соединенных Штатов, мне казалось, я знал, что такое молния. Но именно на том континенте, где такая высокая влажность и такой теплый климат и воздух, эти грозы действительно пугающие. И эти молнии, кажется, разрывают весь небосвод на части. Я увидел то в своей жизни, что никогда не приходилось мне видеть раньше. Поэтому Христос говорит, тайно это будет или явно? С чем он сравнивает это? Он говорит, как молнию невозможно скрыть. Если она светит на востоке, она видна и на западе даже. Так будет и мое явление в этот мир. Он говорит, мне незачем таиться. Мне не от кого таиться. У меня нет причин приходить в этот мир тайно. Его явление будет явным для всех живущих. Псалмопевец говорит в Синодальной Библии, в 49-м псалме, 3-м стихе, «Грядет Бог наш...» Как он грядет, сказано? Помогите мне. «Не в безмолвии», сказано. То есть все должны будут услышать шум Его явления и славу Его явления. И в Откровении Иоанну, которому дано было это видение тех сцен явления Христова, он сам делает утверждение, когда говорит нам, что он говорит? «Каждое око...» Что сделает? Помогите мне. «Увидит Его». Говорит ли он, что только верные увидят Его? Или только лишь любящие Его увидят Его? Нет, Он говорит, каждое око. Око тех, которые Его отвергли, око тех, которые Его поносили, око тех, которые Его распинали, так же, как и око тех, которые ждали Его явления. Грядет наш Бог не в безмолвии. И Христос сравнивает это с той внезапностью, с которой сталкивается хозяин дома, когда к нему залазит вор в дом. Христос говорит, этот вор приходит обычно ночью, приходит тайно и захватывает хозяина врасплох. И поэтому предупреждает и говорит, и вы потому будьте... Какое слово он использует здесь? Готовы. Вот это ключевое слово этого библейского текста. Речь здесь не идет о том, чтобы Христу тайно залазить в дом или в наш мир этот. Он сравнивает это с появлением внезапным, неожиданным появлением вора в доме хозяина. Потому он и говорит нам, предупреждая нас, будьте готовы. Хозяин в доме не ждал вора. Вор залез тогда, когда хозяин меньше всего думал об этом. Поэтому он дает нам предупреждение и говорит, так же и вы, знаете, Сын Человеческий придет в тот час, в какой час? В который вы его даже и не ждете. Этот библейский текст дает нам убеждение в необходимости быть готовым ко встрече, когда Христос говорит, затрубит труба, и явится Он в силе и славе грядущего Царя. Если до этого Он пришел в этот мир в кротости, в смирении, пришел в этот мир как слуга наш, то теперь во второй раз Он идет как Царь, идет как властелин этого мира, идет во силе и славе, и нет Ему нужды таиться ни перед кем. Потому что, когда Он возносился, ученики стояли и со скорбью смотрели и думали, тот, который был так дорог им, покидает их, но они видят Его возносящимся к небу. И являются вестники с неба, и что им говорят? Этот Иисус, ныне взятый от вас на небо, вернется каким образом? Точно так же, как только что покинул вас. Он вернется видимым образом. Он вернется таким, каким вы видите Его восходящим. Вы видите Его своими глазами. Вы знаете, это Он. Он не таится ни перед кем в этом мире. Поэтому Христос не случайно предупредил об этом обмане. И Он сказал, будьте бдительны, чтобы никто не говорил, Он там или Он здесь, Он в тайных потаенных комнатах. Христос за 2000 лет до этого обмана в нашем мире сегодня знал наперед, дал нам с вами это предупреждение. Потому что каждое око увидит Его, когда Он придет. И это будет событие глобального размаха. Это не будет лишь только для Украины. Должен вас огорчить. Это будет для России тоже. И для Казахстана, и для Мексики, и для Индии, и для Австралии, для всех стран. Везде, на всех континентах, каждое око увидит Его явление. И поэтому Христос говорит, посмотрите, если скажут, вот Он скрывается там, в этом доме или в том доме, и пришел тайно в этот мир, какова должна наша быть реакция? Какой должен быть наш ответ? Не верю! Я не верю в это. Я не верю, потому что Христос предупредил меня, чтобы я в это не верил. Таков должен наш быть ответ. Это будет днем спасения для ожидающих Его явления. Вот почему мы сегодня избираем этот путь служения Ему. Так и Христос лишь единожды был в жертву принесен, чтобы понести на себе грехи многих, во второй раз явится уже не по причине греха, а ради того, чтобы спасти тех, кто ждет Его. И когда мы смотрим сегодня на нашу жизнь, похоже, нас как щепку бросает в этом океане, то болезни нас тянут вниз, то финансовые проблемы не дают нам продохнуть, то проблемы с детьми нашими или внуками. И все это, кажется, грузом тянет нас ко дну. Друзья мои, я вижу этот корабль Христов, идущий для нашего спасения. Он видит наши боли, Он знает, что такое боль, потому что гвозди пронзили Его руки. Он знает нашу боль, и Он рядом стоит с нами, готовый нас держать. Он предупредил. Сказал, в мире будете иметь скорбь. Но Он дает нам силу сегодня. Он дает нам поддержку сегодня. пройти через эту скорбь победителями, зная, Он идет для того, чтобы спасти нас из этого мира. И мы видим, близко время, близко дано нам обещание. К чему? Когда мертвые услышат голос Его. Тогда те, кто добрые дела делали, что с ними произойдет? Они восстанут для жизни. Для жизни, которую мы начинаем уже здесь и сейчас. Мертвые услышат этот голос. Вот таким будет славным, громким явление это. Это будет звук трубы, которая прозвучит. И Христос, который ходил по нашей земле, исцелял больных, поднимал мертвых, Он ждет этого дня, чтобы прийти к вашим близким, которые в могилах, чтобы поднять дочь вашу, чтобы разбудить сына вашего, чтобы ваша мать снова могла быть с вами, чтобы ваш отец был вместе с вами во всю вечность. Это то, что желает совершить Христос при звуке трубы пробуждающей, при зове пробуждающем. Что это будет за зов, друзья мои? Это будет тот же зов, с которым Христос подошел к могиле Лазаря. Помните его слова? Что он сказал? «Лазарь! Выйди вон, он говорит, Лазарь». Точно так же. Это будет зов пробуждающий. Он будет подходить к могилам, говорит, Виктор, выйди вон, я даю тебе жизнь. Он будет говорить, Ольга, выйди вон, я даю тебе жизнь. Это будет его глас пробуждающий, зов пробуждающий, потому что сам Господь нисходит во славе явно в этот мир для того, чтобы дать нам пробуждение. И Он преобразит это жалкое тело наше так, что оно станет, посмотрите, каким телом, подобным Его телу, облеченному в славу. И мы смотрим на свое тело. Мое, мне кажется, уже вот скоро вот такое будет. Вот все эти морщины, которые тут и там появляются. И, наверное, мы все с этого утра наше начинаем. Христос говорит, я возьму вот это тело ваше, слабое, немощное тело, и я дам этому телу новое, прославленное вид ему дам. Я освящу его, я восстановлю его, я дам тело, где уши будут слышать, где глаза будут видеть, где язык будет способность иметь говорить. И если какие-то были дефекты в вашем теле, я все восстановлю это. Если чего-то вы лишились в этой жизни, я верну вам это. Я часто в эти дни особенно думаю про своего племянника, который был молодым, красивым, здоровым человеком. 27 лет, когда вдруг моя сестра мне позвонила и говорит, у моего сына был инсульт ночью. Его отвезли в больницу. Я приезжаю туда, вижу, он парализован полностью на левую сторону. Здоровый. Занимался спортом каждый день. Бегал 5 километров. Ел самую здоровую пищу. Даже мясных продуктов не употреблял. Был, ну, в полной форме. И вдруг какая-то бактерия, возможно, через воду, попадает в его сердце, в клапаны, разъедает эти клапаны, вызывает нарушения, которые, в свою очередь, вызывают инсульт. И мы сидимся там в больнице на этой операции, когда ему меняют клапаны. Но врачи не дают надежды никакой. Даже после операции говорят, что не могут вернуть его к жизни нормально. Настолько организм был подорван этим инсультом. И когда, казалось, уже все были готовы отключить эти аппараты, он вдруг глаза открывает и мать свою узнает. И смотрит на нее рядом стоящую, когда врачи уже не давали никакой надежды. Но процесс восстановления требовал долгого времени. И врачи не заметили, как недостаточный приток крови привел к тому, что у него началось омертвение тканей конечности. Ему ампутировали ступню на одной ноге, ампутировали несколько пальцев на другой ноге. Но процесс восстановления еще затягивался. Месяцы проходили, пока врачи поняли, ему нужна пересадка сердца. Ему сделали операцию по пересадке сердца. Дали новое сердце. Сегодня он уже работает. он уже на производстве. Но я думаю, когда Христос придет, он посмотрит на него и скажет: у тебя нет ступни этой, я тебе даю новое тело. У тебя будет ступня эта, у тебя не достает пальцев на этой ноге. Я даю тебе новое тело с этими пальцами на твоей ноге. Вот то обещание, которое сегодня записано в предсказаниях древности. И поэтому я не хочу, чтобы это было днем отвергающих для нас с вами. Христос говорит, как было в дни Лота, были те, которые ели, пили, замуж выходили, женились и говорили: да все так же, как и было. Посмотрите, ничего не меняется до тех пор, пока с неба пролились дождем, огонь и серой погубили всех. Так будет и в тот день, когда явится Сын Человеческий. Друзья мои, поэтому я сегодня открываю перед вами эти предсказания древности, чтобы вы не думали, что жизнь может продолжаться так сегодня, как продолжалась вчера или завтра, так, как она продолжается сегодня. Христос сказал: вы уже приобрели опыт, вы видели, та империя казалась нерушимой, она рассыпалась в прах. Финансовые компании мировые, которые казались незыблемыми, рассыпались за несколько часов. Мы знаем сегодня, доверять этому миру у нас нет оснований. Доверять этим библейским предсказаниям у нас все есть основания. Все, что мы до этого с вами проходили раньше, оно все исполнилось в полноте и точно. Поэтому у нас не должно быть оснований сомневаться в исполнении Божьего обещания, что Он придет в силе и славе Своей. А если мы сомневаемся, тогда можем быть посрамлены, может быть, как тот профессор, который, выходя из института, видит, один из его студентов первый раз в руки Библию получил и сидит внимательно, что-то читает и чему-то так радуется. Профессор подходит, говорит: что ты там нашел интересного? А он говорит: я вот читаю, как Бог провел свой народ через море даже и воды раздвинул. Профессор смотрит на него скептически, немножко снисходительно, и говорит: да, это уже давно было все исследовано и проверено. Там мель в этом месте, всего 20 сантиметров воды, поэтому они прошли там без всяких проблем. Все это научно доказано, так что ты сильно тут не радуйся этому. Пошел дальше. А молодой человек продолжает дальше читать и вдруг начинает восклицать: «Аллилуйя! Слава Богу!» Профессор в недоумении поворачивается к нему и говорит: «А что ж ты опять там нашел?» А он говорит: я сейчас только прочитал, как Бог в этих 20 сантиметрах воды утопил всю армию фараона, говорит. Вот где Бог, которому я служу. Вот слава Его. Поэтому, друзья мои, чтобы нам не быть постыженными в день Его явления, чтобы это не стало днем погибели для нас, может быть, отвергающих сегодня еще силу и славу Его явления в этот мир. Он приготовил для нас этот день спасения. Послушайте, как Павел говорит: «В счастливое время я услышал тебя и в день спасения помог тебе». И он после этого делает утверждение. Вы слышите утверждение это? Вот что он говорит. Прочитаем вместе эти слова. «Вот ныне такое, какое время? Благодатное время, нынешний день». Какой день нынешний? День спасения нашего. Нынешний, сегодня. Сегодня день спасения. Не завтра, не через год, не через неделю, не через некоторое время. Потому что мы никогда не знаем, когда оборвется наша жизнь. Мы никогда не знаем, когда Господь примет решение прийти в этот мир. Сегодня этот день. И дьявол пытается все держать нас в этих оковах сомнений. И все нам говорит: потом, подожди, а может быть, это еще не то, что тебе нужно. Сегодня, говорит апостол Павел, сегодня день этого спасения для меня и для вас, мои друзья. Потому что в этот день спасения Господь идет в наш мир не для того, чтобы погубить. Он возлюбил каждого. Каждый дорог, каждый здесь на Украине, в Днепропетровске, и в Донецке, и в Кривом Роге, и в Киеве, конечно, тоже. Он говорит: не хочу смерти грешника. Не в этом его благая воля, потому что затрубил последний седьмой ангел, и на небе раздались громкие голоса, говорящие: «Царство мира стало чем теперь? Царством Господа нашего и помазанника его». Это больше уже не царство Путина, это больше уже не царство Барака Обамы, это уже больше не царство Януковича, это теперь чье царство здесь? Царство Господа нашего и помазанника нашего, помазанника Иисуса Христа, Мессии нашего. Это Его царство, это тот новый мировой порядок, который Он желает утвердить и в сердцах наших, и в семьях наших, и на земле этой новой, которую Он обещает восстановить. Вот такой будет жизнь в этом Царстве Божьем. Для всех народов, из Африки, из Азии, из Украины, из Мексики, все народы со всех континентов, всех цветов кожи будут в единстве, не унижая один другого, не проявляя национализма, не думая, что тот лучше, а этот хуже. Это будет то царство, где мы один будем ставить выше другого, потому что мы несем туда славу Божьей праведности, Его характера. Это жизнь, где не будет больше могил и кладбищ. Это будет жизнь, где Христос говорит: в тот день, когда я приду, я пробужу к жизни, принесу пробуждение вашим близким, вашим родным, вашим детям, которых вы утратили в болезни или в скорби. Я, говорит, обещаю, что это будет день вашего единения с вашими близкими и родными. Не будет больше болезни, не будет больше скорби там, не будет больше уже необходимости страдать от глухоты, может быть, потому что часто мы даже и не замечаем, что мы живем глухими в этом мире. Как, может, слышали о мужчине пожилом, который все ходил врачу, жаловался, что жена у него глухая. А врач ему говорит: ну, ты начни с того, когда заходишь в дом, то что-то скажи ей, поздоровайся. Если она не слышит, пройди еще немножко. Не слышит — еще ближе, и посмотрим, на каком расстоянии она слышит. Он приходит домой, открывает дверь, спрашивает: дорогая, что у нас на ужин сегодня? Она молчит. Он тогда подходит к коридору уже ближе, туда в кухню опять: дорогая, что у нас на ужин? Она молчит. Тогда он на кухню уже зашел, прямо к ней подошел, близко, за спиной, спрашивает: мила, что у нас на ужин сегодня? Она поворачивается и говорит: да три раза уже тебе кричу, что лапша у нас будет на ужин. Вот, вот, друзья мои, мы все, живя в этой глухоте своей собственной, не слышим, что Господь нас предупреждает и говорит нам сегодня: в моем царстве будет это дерево жизни. Что это за дерево жизни будет? Которое будет 12 раз в году приносить плод. Мне казалось это невозможным. Я думал, это нереально. До тех пор, пока моя супруга где-то принесла небольшое растение нам домой. И оно стало разрастаться, выросло уже большим деревом. Мы его на зиму домой в горшке заносим, на лето выносим на улицу. Поверьте мне, я не могу без умиления и восхищения смотреть на это дерево. Всегда на нем есть эти распускающиеся цветочки, которые пахнут просто изумительно. На нем всегда есть новые зеленые завязывающиеся плоды. На нем всегда уже спелые, падающие, как маленькие апельсинчики, которые на самом деле называются лимонситы. И я, смотря на это дерево, я знаю, если даже на земле я могу в своем доме иметь такое дерево, Господь говорит, это будет дерево жизни, чтобы мы могли приходить туда, брать эти плоды. И что делать с этими плодами? Есть эти плоды. Для чего? Для того, чтобы жить. Сколько лет жить? Жить вечно. Посмотрите, будет царствовать Господь, говорит Иоанн. Как долго Он будет царствовать? Во веки веков. И если Он царствует во веки веков, то я знаю, и мы с Ним будем царствовать во веки веков, объединенные с нашими близкими. Будучи с теми, кто был смерти, но восстал к жизни, Господь собирает со всех континентов, со всех стран, со всех народов. Я хочу быть уверенным сегодня – что вы будете там, у этого дерева жизни, чтобы мы вместе с вами, с теми, кто в Днепропетровске здесь, с теми, кто смотрит наши программы по всем городам и странам, чтобы мы могли собраться вместе и увидеть торжество божественной любви, торжество Его силы, потому что это будет Его царство, обещанное нам. Царство, в котором мы с вами сможем быть во все века. У нас последний слайд проскочил, но я думаю, та красота, Слово Божие, которую мы здесь увидели, помогла нам удостовериться. Мы можем доверять этому Слову.
Когда я жила в грехе, терпеливо ждал. Ты нежно ко мне взывал, ты в сердце мое стучал, и что за тобой?
Но чтобы
нами не растерять. Все крепче должна, мой друг, я руку твою держать, чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять. Крепче должна, мой друг, я руку твою держать. Большего счастья мне
Господь призывает нас сегодня к мудрости, говоря, чтобы мы были мудры во всем том, что мы делаем. Поэтому Он сравнивает нашу мудрость с тем маслом Духа Святого, которое мы должны принять, найти и наполнить наши светильники этим маслом, чтобы, когда мы услышим эти слова, когда будет сказано: «Вот жених идет, выходите навстречу ему», чтобы эти светильники горели в нашем сердце, чтобы эти светильники горели в сердцах наших, в сознании нашем, чтобы эти светильники вели других людей к тому, чтобы и им услышать это приглашение: «Жених идет в этот мир, Христос, Агнец наш, является этим женихом, церковь его, есть его невеста, приготовленная для царства его». И я бы хотел, чтобы мы сегодня каждый проверили, имею ли я это масло, масло Духа Святого, имею ли я в себе силу Духа Святого, чтобы жить жизнью победоносной, чтобы никогда, никогда не сомневаться в том, что Христос искупил мою жизнь, омыл мои грехи и ждет того дня, когда Он ведет меня в царство Своей славы. Я хочу там с вами быть во всю вечность. Я хочу увидеть каждое лицо, здесь сидящее в этом зале, там, в Новом Иерусалиме, на новой земле. Давайте перед Богом проверим нашу жизнь, наши взаимоотношения с Ним, чтобы нам убедиться, что мы не упустим этой возможности, что для нас это не будет день погибели, а будет день спасения. Давайте помолимся вместе. Господь наш, я благодарю Тебя за то, что Ты приготовил для нас новое небо и новую землю. Ты, Господи, дал нам обещание, что там не будет слез, там не будет боли расставаний, что там не будет обмана больше, там не будет болезней больше. Там мы встретимся с нашими близкими и родными, которых мы утратили в этой жизни. Ты, Господи, дал нам обещание, что в тот славный день Ты подойдешь к могилам наших близких и скажешь: «Вставайте, выходите вон, я приготовил для вас это новое царство славы». Господи, Помоги нам сегодня принять силу Твоего Духа, чтобы Он наполнил эти сосуды маслом, чтобы горели огни Твоей силы в нашей жизни. Благослови всех моих собратьев здесь. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я прощаюсь с теми, кто были с нами в эфире телеканала «Надежда». Божьих вам благословений. И также тем, которые здесь, в этом зале. Спасибо.